Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 16. Кришна наказывает змея Калю, текст 49. Перевод стиха. «О всемогущий Господь, у Тебя нет никаких причин вовлекаться в материальную деятельность, но тем не менее с помощью своей вечной энергии времени Ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь эту Вселенную. Ты делаешь это, пробуждая особые качества каждой гуны природы, которые до начала творения пребывают в дремлющем состоянии. И все эти грандиозные процессы мироздания протекают благодаря одному Твоему взгляду, который Ты ради развлечения бросаешь на материальную природу». Комментарий Шрилы Прабхупады. Не Шрилы Прабхупады, комментарий ученику Прабхупады. Это 10-я песня. Скептически настроенный человек может спросить, а зачем Господу понадобилось создавать мир, в котором все рождаются, живут, умирают? В этом стихе Нагапат не утверждают, что развлечения Господа безупречны, а мокха. Шри Кришна искренне желает, чтобы все обусловленные души вечно жили с Ним в Его обители. Однако тем, кто, забыв о своих любовных взаимоотношениях с Господом, считает Его своим врагом, Господь позволяет отправиться в материальный мир, где над Ним берет власть неумолимое время. Пребывая в сердце, Господь вдохновляет удачливых душ, которым удалось вспомнить о своем изначальном положении любящего слуги Бога, вернуться домой в Его вечную обитель. В той обители нет места материальному времени, а эффектные, но беспокойные процессы творения и разрушения Вселенной блекнут по сравнению с вечным праздником блаженных игр, разворачивающихся там. Таков комментарий. Там хесте джанмастити самьяман випо гунар аниха критакала шакти дрип таттат свабаван пратиботтаян сата самикшая мока вихара ихасе. О всемогущий Господь, у Тебя нет никаких причин вовлекаться в материальную деятельность. Но тем не менее с помощью своей вечной энергии, времени, Ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь эту Вселенную. Ты делаешь это, пробуждая особые качества каждой гуны природы, которые до начала творения пребывают в дремлющем состоянии. И все эти грандиозные процессы мироздания протекают благодаря одному Твоему взгляду, который Ты ради развлечения бросаешь на материальную природу. Кришна наказывает змея Калию. Песня 10, глава 16, текст 49. Итак, конечно, много есть философских вопросов. Даже за счет Бхагаватам вопросы остаются. Потому что понять Бхагаватам, говорится, в этом мире никто не может. Есть причина на это. Поэтому есть некоторые философские вопросы, которые здесь непостижимы. По той причине, что есть свобода выбора. И это ачинтья. Это непостижимое качество, свойство души. То есть мы знаем, что есть воля Бога. И невозможно противодействовать воле Бога, что это Бог, Он всемогущий, непреодолимый, Он аджита, непобедимый. Он кал, Он время, и это могущество, это сверхмогущество, это безграничная сила. И тем не менее, душа может иметь свое мнение. Думали об этом? Это нельзя понять. Конечно, Прабхупада объясняет, душа имеет мнение благодаря милости Всевышнего. Но уважение существует, если мы говорим о душе, это любовь. И оно включает в себя уважение, способность ценить любое мнение, любое проявление свободы выбора. И то, что живое существо имеет свободу выбора даже против воли Бога, он оценивает это тоже. И относится к этому с уважением. То есть ответ какой-то существует здесь. не совсем ясный. Зачем же наценивать такое мнение, которое вредит живому существу? Такой вопрос сразу же возникает следом. Он же знает, но живое существо не знает. Но он-то знает. Нет, живое существо ничего не знает. Оно знает только Кришну, а Кришна знает все. И пока она знает Кришну, она тоже знает все. Поэтому нельзя, что живое существо не знает, что такое материальное творение, не пребывая здесь. Через Кришну оно все равно знает это, но оно против. Не думайте, что просто тут в невежестве, в полном таком, знаете, блаженном невежестве, наивном, детском, мы пришли в материальный мир, и Кришна, видя это, позволил нам это все делать. Да нет, мы знаем все через Кришну. Сейчас мы возвращаемся в сознание Кришны. Как? Мы хотим понять Кришну, все остальное само по себе становится понятным. И все это материальное творение не соответствует его воле и желанию. Это еще одна странность. Вообще все должно по воле Бога, но это творение не соответствует его воле. Хотя Зин говорит, законы Бога, и тут везде его воля. Но посмотрите, что он говорит. Это так. С одной стороны. С другой стороны, что говорит он в Бхагавад-гите? Он говорит, сарва тарвам паритяг, оставь все это, брось. Не нужно ничего. Иди ко мне. Предайся мне. Вот что нужно. Вот что я ожидаю. И также в 16 главе Бхагавад-гиты он говорит о демонических натурах, что эти люди, они имеют свое мнение на каждое утверждение шастр. Они противоречат этим утверждениям. Они утверждают свою истину. Они так терзают свою душу в сердце, говорит. Он позволяет даже такие вещи. Какое уважение, какая либеральность, смотрите. Если даже кто-то хочет враждовать с Богом, он говорит, хорошо, ты мой враг. Говорит, я дам ему эту веру, это понимание. Я дам ему аргументы для того, чтобы стать врагом. Я обоснуюсь его как сверхдуша, для него я сделаю это, пожалуйста. Да, теперь ты меня ненавидишь по моей милости, по моей воле. Но ты сам захотел это. Это удивительная вещь. С одной точки зрения, что все, что люди делают, это все делается по воле Бога. С другой стороны, они делают по собственной прихоти. То есть они заставляют Бога исполнять их материальные желания. Для этого существует материальный мир. Но на самом деле ничего тут странного нет, потому что Господь всегда исполняет все желания. В духовном мире Он тоже исполняет желания, но другие. Там Он исполняет духовные желания, исполняет материальные желания. Он исполнитель всех желаний. Он источник всего. Ахам сорвался пробовал. Он говорит, я источник, я поддерживающий силой. Майя такшена пракрити, суят иса, чара чарам, то есть все подвижно, неподвижно в этом мире, все под моим контролем. Управляющий. И поэтому трудно понять, кто же он. Он может поддержать любую концепцию. Так кто же он сам? У него есть какая-то концепция. Например, если у меня есть какая-то концепция, кто-то против моей концепции, я уже не могу, не знаю, как с ним общаться, с этим человеком. У нас разные концепции, разные взгляды, разные веры. Ну, невозможно просто. Кто-то христианин, кто-то мусульманин, не все гладко между ними. А еще, не дай бог, кришнаит, так вообще сложно. Как вообще общаться с ними? У них много знаний, а вера чужая. Представьте себе. Знания у них потрясающие, но вера, ну, совершенно чужая. Как общаться? Концепция другая, национальная. И люди не знают, как с этим быть. Но какая же у Бога концепция? Нет концепции, ниргуна. Концепции нет. Так как же понять его? Ну, обычно понимаем по концепции. Что ты думаешь об этом? А об этом? Ты так думаешь, значит, понятно, кто ты. Потому что я описываю человека по умонастроению, по его отношениям, по его вкусам. Но каковы же его вкусы? Посмотрите, он... Гуны материальная природа создает, он становится этими гунами, он энергия невежества, энергия страсти, энергия добродетели, так тоже он. Как можно понять его? Через невежество, через страсть, через добродетель. Говорят, через добродетель легче. А как же быть с невежеством? Это же тоже его энергия. Говорит, а вы от этого откажете, но это же тоже Бог. А? Люди же говорят, Бог создал зачем? Коноплю. Вот она тут растет повсюду. Это же создание Бога, понимаете, творение Бога. Не для того, чтобы мы наслаждались этим. Да, но это тамас. Но это же тоже Бог. Но это правильно, он тоже Бог. Это все проявление Бога. Так с каким же Богом нам общаться? Если Бог один и все есть Бог, то как же нам быть? Смотрите, совершенно невозможно разобраться с Богом. Поэтому сначала нужно разобраться с собой. Наш ориентир, Ачарьи говорят, ориентир таков, что мы должны ориентироваться, где счастье, а где страдания. И нет другого ориентира для живого существа. Собственно говоря, когда мы говорим о живом существе, и Кришна говорит о живом существе, он предоставляет ему путь освобождения от страданий сначала, прежде чем он подойдет к абсолютной истине. И она непостижима в гунах материальной природы, ни в благости, ни в страсти, ни в невежестве понять Бога невозможно. Ни в трайгуне, бхаварджуна, поднимись над этими гунами, над ними, там ты сможешь познать свои отношения с Богом. В материальном мире это нельзя понять. Из-за страданий люди обвиняют все вокруг. И Бога, когда узнают, и правительство, и друзей, и соседей, и погоду, и полубогов. Как только они что-то узнают, сразу начинают критиковать. Потому что страдают, потому что несчастливы. Но, говорится, нет, таким путем, если человек использует свободу выбора, он не одухотворится, не изменится, не возвысится. Он должен научиться прославлять Бога в этом мире. Несмотря на соседей, на погоду, на полубогов, на правительство. Он должен научиться прославлять Бога и воспевать Его возвышенные качества. Тогда он сможет познать абсолютную истину, которая независима от всего этого. Очень важный момент. Конечно же, Бог проявляется через свои энергии. Энергии Бога – это тоже Бог. Но есть одно «но» в этой философии. Что делает непостижимым эту философию? Безусловно, все, что мы видим, энергия Бога, но Он сам выше. То есть мы не можем поклоняться свету как Богу или просто любви как Богу. Нет, это не Бог, это энергия Бога. Сам Он выше всего этого, превыше всего этого. Если мы хотим понять, что такое любовь, мы должны понять Кришну. Пока мы думаем, что я знаю, что такое любовь, потому что я любил кого-то здесь, мы еще не знаем, что такое любовь. Мы понятия об этом не имеем, что такое любовь. Конечно, отражение может дать какое-то представление об истине, но никто не знает причину любви, даже когда любит. Вот эта причина и есть Кришна. То есть пока мы не познаем Кришну, нам не откроется смысл, зачем любовь. Иногда люди совсем разочарованы, разбиты во всем, и говорят, а зачем все это? Счастье. А зачем счастье? Потому что в конце концов счастье тоже приводит к страданиям. И любовь может уже привести к страданиям. А зачем все это тогда? Это напоминает, мир напоминает какое-то издевательство над душой. А? Ищи счастье, но ты должен пройти через пот и кровь вообще. Выплакать тут океаны слез. Закрупиться какого-то счастья. Какой жалкий. То есть опыт существования очень тяжелый у живого существа. И при этом ему говорят, Бог всемогущий, обратись к Нему. Как в это все принять и поверить? И вот тут интересная вещь. Он превыше всего, говорится, он настолько свободен. И вот эта свобода, вот она, вот что хочет живое существо. Даже страдая, пусть я страдаю, но я должен быть свободным. Страдать свободным человеком. Умереть свободным человеком. Никому не подчиниться здесь. Мы идем на все ради свободы выбора. Это самая мощная энергия, которую Кришна поддерживает в нас. Можем все потерять, а свобода выбора остается. Всегда. Да, поэтому даже человек, страдающий, нищий, обусловленный, он все равно свободен выбирать возвышенную жизнь. Представьте, у него эта свобода остается. И разум свободный остается, чтобы понять, что это возможно, что это существует, и я могу достичь этого. То есть, собственно говоря, самая непостижимая вещь, которая вообще является нашей природой и природой Бога, это свобода выбора. И вот это очень трудно понять. Кажется многим преданным и людям, что в духовном мире свободы выбора нет. Почему? Там такое блаженство, что невозможно ничего выбрать, понимаете? Поэтому они спрашивают, а как это живое существо выбрало материальную жизнь, находясь в духовном мире? И какие бы ответы вы ни давали, они не понимают этот ответ, потому что ответа нет. Ответ в живом существе. Не существует ответа в гунах материальной природы. В страсти есть ответ. Элементарно. В страсти все просто. Почему ты бросил эту работу и высокооплачиваемую, и взял какую-то простую, низкооплачиваемую работу? Совершенно непонятно. Это в страсти. А логично? Глупый человек, неразумный человек.
Он бросил высокооплачиваемую работу. Хорошее положение было. Работа. Бросил. Почему? Я видел, наблюдал одного человека, который работал на работе. Нормально работал, зарабатывал в советские времена деньги, как и все. Он стал бомжем. Как случилось? Зачем он это выбрал? Была нормальная работа, его уважали. На доске почета, даже портрет вывесил. А в итоге он стал бомжем, спился и умер. А с начальником поссорился на работе. Не хотел быть слугой. Вот так вот подчиняться. Не хотел. И решил стать свободным бомжем. Вот человек это сознательно принял. И думаете, он не понимал, что это означает? Он понимал, что это страдание. Он понимал, что он потеряет семью, он потерял семью. Он понимал, что потеряет отношения даже с матерью. Потерял отношения даже с матерью. Все потерял. Но стал бомжем, спился и умер. Назло всем. Назло начальнику на работе. И все оказались виноваты. И родственники, и все остальное. Смотрите, удивительное вот это эго, я. И Прабхупада говорит, смотрите, вот этот муравей маленький. И вот он идет куда-то. Попробуйте остановить его. Вы не сможете. Не убить, остановить. Не думайте, что убив его остановите. Он родится, снова пойдет. Он все равно пойдет туда, куда ему нужно. И вот сколько угодно преград ставьте, вы не остановите его. Это джива. Там джива находится. И там свобода выбора. Если он что-то решил, вы не сможете ничего. Поэтому даже Кришна не останавливает, если есть свобода выбора. Что он знает? Это мое качество, он унаследовал. Но все-таки я верховная джива. Он решает, я тоже решаю. Все равно его желания внутри моих желаний будут. Что бы он ни хотел, я создам ему для его желаний. Но это будет моя воля. Теперь по моей воле он будет жить в материальном мире. По моей воле он будет общаться с гуной материальной природы. По моей воле он будет принимать различные концепции религии. Для личной практики, могущества и совершенствования. Я дам ему все пути от меня будут исходить. Но сделаю так, чтобы все эти пути привели ко мне в любом случае. Это его замысел. Джива не знает об этом. Она знает, как войти в этот мир, но как выйти, не знает. Как муха влетает в форточку, а как вылететь, не знает. Бьется стекло, пока не погибнет. Разума не хватает. Очень простой пример. И как войти в гуну невежества, каждый знает. Легко. Если вы в благости, прекрасно понимаете, вот оно невежество. И войти туда очень просто. Стакан водки и все готово. Но как выйти оттуда, никто не знает. Так устроена материальная природа. Она как бы отбирает нашу свободу выбора. Но физически, материально это делает. Клетка тела, физическая вот эта оболочка сковывает мою душу. Но в душе человек остается свободным. Кришна поддерживает свободу. И как только он пожелает вернуться к нему, сразу он ему дает веды, общение с преданными, духовного учителя. Говорит, сразу человек получает эту возможность. Всегда есть такая возможность. То есть Кришна не забывает живое существо. Душа остается под его личной опекой, говорится, сверхдуши. Сверхдуша не оставляет душу никогда в любой форме жизни. Она сопровождает его бок о бок. Настолько близко, чтобы не мешать ему. Не видит живое существо Кришна, оно этого хочет. Но пользуется абсолютно всеми его энергиями, разумом, чувствами, силой, пищеварением. Гуна и материальная природа выбирает здесь, меняет свои качества, тоже приспосабливается, умеет, все это делает. Она позмилась сверхдуши. Потому что у нас с вами нет материальных ног. У нас нет своих материальных рук. У нас никогда нет материального разума. Как, откуда мы взяли все это? Как это мы начали? Ходить на ногах из костей, сухожилий, мышц, покрытых кожей. Как мы стали думать материальным рассудком, опираясь на гуны, на качество материальной природы, используем разум. Как это получилось? Как случилось? Это Кришна связал связующее звено. Без него не было бы возможности отождествить себя с этим комком плоти и развить физическое тело. Физического тела не существует в духовном мире. В нем нет необходимости. Это оболочка, скрывающая образ Бога просто. Эти глаза открываются, но Бога не видно. Прекрасно все устроено. Безграничный мир нигде, ни в одном уголке этого мира Бога не видно. Так настроены глаза. А он находится в сердце, куда глаза недосягаемы. Зрение не проникает туда, внутрь. Нужно другое зрение, то есть духовное зрение. И эта материя создана таким образом, чтобы ввести в заблуждение душу. Этот обман колоссальный. Это сверхколоссальный обман. Это называется маха-майя, великая иллюзия. Ну, бывает обман, но маленький. Нас масштабы именно поражают, понимаете? Но не до такой же степени обмануть. Скажите, если вот такая джива маленькая, зачем такой большой обман вокруг? Сколько вот границ есть, везде обман, везде иллюзия. Такую маленькую дживу в безграничный обман. Нет, 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 нет. Большой обман существует для больших людей. Великая иллюзия, значит, тут не менее великие личности есть. Даже Брахма в этом мире в иллюзии находится. Поэтому есть вселенская иллюзия, большая иллюзия. А мы уже внутри, как бы, творение Брахмы, мы уже давно не Брахмы с вами. Давно уже не полубоги. Мы докатились до Кали-юги с вами. Владивостокской. Вот факт, что мы здесь вот оказались, вот в этом измерении. И когда речь идет о Владивостоке, мы сразу выпрямляемся. Что это наше место, понимаете? Это не наше место. Мы тут в Владивостоке, а потом в другой город переедем. И будем думать, теперь это моя родина. И это будет продолжаться, и продолжаться, и продолжаться. И джива постоянно будет чувствовать связь с материей. Почему? Пока есть желание выбора. И он говорит, сарва тарма паритяджа. Он Арджуне сказал, оставь все. И Арджуна оставил сразу все. Мы не сможем так сразу оставить все. Скажем, ну я могу, конечно, все оставить. И что, даже в Владивостоке? Все, я уже давно оставил. Меня Африка, допустим, не интересует. Америка меня уже не интересует. Я уже не читаю новости, хорошо, как раньше. Но вот Москва меня еще волнует немножко, потому что как-то связано с Владивостоком. И все оставить нужно. А, погоди, а работа, семья тоже? Ну да. А как это? Так, погодите, меня это волнует. Я очень беспокоюсь. Если я все оставлю, то покажите, куда я должен пойти. Кришне? Ну, простите. А где же Кришна-то ваш? Я его не вижу. Не обманываете ли меня? Я потом не знаю, куда идти. Например, когда деньги есть, я знаю, куда идти. В магазин можно пойти. Продуктовый, магазин одежды, купить машину. Когда есть деньги, я точно знаю, куда. Но когда нет денег, когда все остается, куда я пойду? Ноги куда будут ходить? Руки что будут делать? Ум о чем будет думать? Если не будет этих средств, если я оставлю свою привязанность, то зачем мне тогда вообще материальное тело, я спрашиваю? Мое существование, зачем тогда? Да, 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 да. Тут нужно правильно понять, что духовная жизнь не противоречит материальным законам. Оставить нужно привязанности. Не работу, а привязанность к кармической деятельности. Не тело, а привязанность к этому телу. Это значит оставить все это. Не привязываться. Мы же не можем все это взять и выкинуть весь материальный мир. Хотя Прабхупада однажды сказал это слово. Он наблюдал, как люди страдают. Он жил долгую жизнь, наблюдал, как люди страдают на Западе, везде, повсюду. Несчастные, обреченные. И он видел однажды машину мусорную в Америке, которая упаковывала мусор, прессовала его. То есть мусор спрессовывает. Специально с мусором, ну, такие брикеты делают, спрессовывают. А потом берут этот спрессованный и в ящик. Прабхупад сказал это. Что весь материальный мир нужно вот так вот упаковать, спрессовать весь и выбросить. Ящик мусора. На море. Это называется сарва тарман паритяджа. То есть, суть заключается в том, что живя в этом мире, мы не должны чувствовать привязанности к нему, а чувствовать отвращение к чувственным наслаждениям. Это не привязанность. Кому-то хочется мяса, но преданный надо смотреть с отвращением. Кому-то хочется принять интоксикации, потому что по случаю праздника и вообще для души. Это же духовная практика. Ну какая-никакая все-таки. Что вы там не говорили, у каждого своя духовная практика, у вас своя, у нас своя. Но преданный к этому чувствует отвращение. И об этом говорится, что если, когда чистый преданный думает о чувственных наслаждениях, его губы кривятся, и он плюется. Он обычно не плюется преданный, чистый. Но когда он думает о чувственных наслаждениях, он чувствует отвращение. Заметьте, не к объектам чувственного наслаждения, а к своему чувственному наслаждению, желанию чувственных. Он испытывает отвращение к своей материальной природе. Вот таким образом развивается отречение. Можно даже почувствовать отвращение к этому физическому телу. Ну, гопи иногда говорят об этом. Им все не нравится. Когда они с Кришной общаются, они говорят, это анартха какая-то просто. Они делают. Кто творец? Брахма. Он не творец. Он материалист. Какой он творец? Если бы он был творцом настоящим, он понимал бы искусство экстаза, он бы сотворил другое бы тело. Не такие веки, мигающие постоянно. Они мигают, и в это время мы не видим Кришну, мы не можем смотреть на него. Что за глаза вообще? Он не знает, что такое экстаз, как уже он творец. Он материалист. Гопи критикуют Брахму вообще, творца вселенной. А Радхарани говорит, я не могу видеться с Кришной днем. Потому что у меня много анартх. Анартха в сердце означает препятствие, недостаток. И мы не видим Кришну. Анартхи скрывают Кришну. Вот он говорит, я не вижу Кришну. Я с ним редко вижусь. И то встречи тайные. Не так-то легко встретиться мне с Кришной. Все украдкой. Кругом анартхи. И главный анартха это мой муж Абхиманию. Из-за него не могу встречаться с Кришной. Другая анартха это Ешода, который тоже постоянно смотрит, присматривает за порядком. Старший. Ешода это анартха, говорит. Препятствие на пути к Кришне. Вадаган обсуждает эту тему. Это трансцендентный экстаз, но это свобода выбора. Быть в экстазе или быть в другом состоянии, выбираем мы. Ну, конечно, не все так просто. А Арджуна говорит Кришне, конечно, ты все ясно и просто описал. Но у меня вопрос. Я чувствую, есть какая-то еще сила, которая заставляет меня делать плохо, помимо моей воли даже. Я знаю, что это плохо. И она заставляет меня это делать. Где же свобода выбора? И Кришна отвечает. Это вожделение, Арджуна. Это твоя свобода выбора сейчас. То есть, свобода выбора означает, что означает для человека, для души свобода выбора? С кем иметь отношения? Потому что мы не можем быть независимым, мы всегда с кем-то связаны, мы маленькие живы. И вожделение означает, что мы все еще хотим связи материальной. Пока есть материальное желание, придет вожделение, чтобы выполнить их. Энергия, исполнение, это вожделение. Хотим деньги, должно быть какое-то вожделение. Хотим престиж, должно быть какое-то вожделение. Хотим быть лучше кого-то, не хуже, должно быть вожделение. Хотим хорошую семью, детей и работу, должно быть какое-то вожделение, иначе как это выполнится? То есть пока есть материальное желание, есть вожделение. Но есть и духовное желание, как же с этим быть? Моя свобода выбора не ограничена, я хочу и материального, и духовного. Это противоречие. Кришна ставит условия. Оставь все, предайся мне. А в основном материалист спрашивает, а можно не оставлять ничего, предаться Кришне? Вместе с деньгами, с работой, с спиркнижками, с семьей, с детьми, с багажом, с квартирой, предаться Кришне так целиком. Духовный мир с багажом, с багажным вагоном туда приехать тоже, расположиться в духовном мире, привезти весь свой скарб. В этом нет никакой необходимости. В этом нет никакой необходимости. Есть в Упанишадах пример. Лошадь и телега. Лошадь запрягают в телегу. И лошадь бегает, использует свободу выбора. А если лошадь побежала наверх, и телега тоже наверх, стремглав. Заметили? Она туда же. Точно так же действует. Лошадь свернула налево, и телега налево. Лошадь вниз в яму, телега в яму. Абсолютно все повторяет телега за лошадью. Смотрите, точь-точь, как одно целое. А потом лошадь выпрягли и отпустили. Пошла она пастись. А в это время телега долго стояла, распалась на части, развалилась. Вопрос. Зачем лошади была нужна телега? Зачем? Для чего? Ну, на самом деле лошадь нуждается в телеге. Нет. Никакой необходимости нет. Зачем же нам телега? Мы только о телеге и думаем. Мы уже и так перегружены, уже не знаем, как жить дальше. И все думаем, нет, это мое. Я это с собой Кришне предложу на Вайкунтхе. Весь этот мусор. Поэтому говорит, а ему ничего не нужно. Он сам является всем этим. Зачем ему все это нужно? Он является всем этим мирозданием, но это мироздание разрушается при этом. Это не его истинная форма. Это вселенская форма воображаемая, это не истинная форма Бога. Это тоже форма Бога, но не истинная. Она постоянно создается, разрушается, создается, разрушается, мерцает. Это просто обман. Майя. И что самое интересное, он остается при этом честным. Безупречно честным. Это одно из его качеств. Обманывает не он, обманывает Майя. Это ее служение. Обманывают его представители. Поэтому будьте осторожны. Сам Кришна не обманывает, его представители могут обмануть. Нужно разбираться в этой иерархии. Каково служение? Например, у кого-то есть служение обманывать. Он обманщик для Кришны, он служит Кришне так. Кто-то может быть жадный для Кришны. Кто-то воюет для Кришны, сражается, как Арджуна, берет оружие, убивает. Так как же нам общаться с этими энергиями? Разнообразными энергиями Кришны, как нам прийти к Кришне? Да, говорит, общайтесь с чистыми преданными Кришны, которые вне гун материальной природы, потому что он вне гун материальной природы. Нужно тождественных найти сущностей. Тождественных. И есть также такие великие личности, как Господь Шива, который контролирует гуну невежества. Майя, Дурга, его супруга, которая контролирует всю материальную природу. С ними нужно осторожнее общаться. Если мы понимаем, что они чистые преданные, мы в безопасности. Если мы не понимаем, что они чистые преданные, мы в большой опасности можем быть. Также мы с людьми общаемся. Если мы понимаем, что это души, это общение не навредит нам, оно не опасно. Если мы забываем, что они души, начинаем видеть их материальные качества, гуны, это очень опасно. Точно так же с преданными. Пока мы видим, что мы преданные в безопасности, как только мы начинаем смотреть на материальные недостатки и достоинства, мы совершаем апарадхи, мы в опасности. То есть исключительно, если мы хотим познать Кришну, нужно общаться с его духовной энергией, внутренней энергией. Кто это? Шримати Радхарани. Это сокровенная часть знания. Несмотря на то, что есть так много различных энергий, если мы хотим общаться непосредственно с Кришной, вернуться к Кришне в изначальное положение, нужно общаться с его внутренней энергией. Хара. Харея мы зовем ее. Без призыва Хара Кришна не является. Без призыва мы обращаемся к Харе. Его энергия наслаждения. По ее милости открывается личность Бога постепенно. Она же занимает нас служением. Это внутренняя энергия. И в духовном мире есть свобода выбора, полностью проявленная. Поэтому кто-то может спросить, если там полностью проявлена свобода выбора, то почему там нет конфликтов и разногласий? Есть. Есть конфликты и разногласия. Прабхупада сказал, не идеализируйте духовный мир. Джива там проявляется в полном могуществе рядом с Кришной. Он не тоже может свое мнение. Даже там, в духовном мире, Прабхупада говорит, живое существо склонно потакать своим чувствам. Есть такое. То есть мы не лишены на свободу выбора. Не думайте, что мы там... Ничего не скажем, если увидим что-то не то. Если нам что-то не понравится. Кто-то спрашивает, а разве что-то не нравится на Вайкунтхе? Мы говорим о свободе выбора. Сейчас-то, может быть, все и нравится. Но мы говорим о свободе выбора. Это совсем другая область знания. Это не просто нравится или не нравится, вопрос отношений, может быть. Конфликты там, конечно, возникают на каждом шагу. Что не джива, то свое мнение, свой вкус, индивидуальность. Они по-разному одеваются. У них разные отношения с Кришной, у всех неповторимые. И когда они говорят, их мнения не совпадают чаще всего. Как они оценивают и понимают Кришну. И тем не менее, там не существует вражды и лицемерия. А наслаждаются этим разнообразием. Почему? Потому что это все связано с Кришной. И вот как только Кришна забывается, вся это проявление индивидуальности становится причиной лицемерия, вражды, разногласий, несчастья. Это называется Кришна. Если мы хотим устранить все препятствия, все несчастья, нужно принести Кришну. И мы увидим, что все эти разногласия – это лишь источник разнообразия и наслаждения. Есть такая партия гопи, о которых вайшнавы практически не говорят. Есть партия Радхарани, есть партия Чандравани. Когда Рупи Госвами или Санатана Госвами предложили пахту, он спросил, откуда эта пахта? Он сказал, это от партии Чандравали. Прасад. Он взял и выбросил подальше. Я не знаю, зачем я это говорю сейчас. Потому что иногда преданные могут имитировать что-то, не понять. Но это в духовном мире происходит. И если Баларама смотрит, видит, что тут Рада и Кришна прошли следы, он поворачивает в другую сторону, чтобы не встречаться с ними. И если Кришна хочет встретиться с Радхарани, он смотрит, Ешоды нет? Нет Ешоды, хорошо, Ешоды не должна видеть ничего. Есть вещи, которые дживы не могут видеть в соответствии со своей расой, не сочетается расабхаса. В духовном мире все так организовано, чтобы избегать расабхасы. В материальном мире весь состоит целиком из расабхасы. Я душа, и при этом я думаю, что материальное тело. Раз абхаса, не сочетание. И там так бхава все организовывает, что становится великим разнообразием. И Кришна, он приходит, иногда общается с Чандравали. Чандравали уверена, что она лучшая, любимая гопи из всех, когда Кришна общается с ней. То есть он обещает Радхарани, что придет к ней, сам идет к Чандравали. Но вы понимаете, что происходит, нет? Или вы еще не понимаете, куда мы пришли? Подумайте еще раз. Серьезно, что касается Кришны, с ним нужно быть очень осторожным. Обманет? Все гопи говорят, это не я говорю. Все гопи говорят, плакать будете в конце. Вот вы радуетесь, просто вы еще не знаете. Вот когда вы привяжетесь, тогда вы поймете, он вас бросит. Всех. Будете плакать до конца своих дней. И с Радхарани они встречаются. Встреча назначена, все там кунжа, там молитва, вишакха, все служат. Кунжа из цветов, прекрасно, знаете, все тут Вриндаван. Ночь лунная. Радхарани одевает черные сари, чтобы идти на эту встречу. Она сливается с этой ночью, она так бежит на эту встречу, что она наступает на змея, она мимо ракшасов пробегает ночью. И даже не замечает их. Бесстрашная. Приходит в эту кунжу и ждет Кришну. Эта кунжа вся украшена синими цветами, у нее черная сари, все, а Кришна напоминает. Она очень волнуется, когда видит все это. Все готово, ложи из цветов. А Кришна ушел к Чандравали. И там всю ночь общаются. Радхарани она просто места не находит. Для нее каждое мгновение 12 лет разлуки. Это же Радхарани, Махабхава. Трудно передать ее настроение. И эти слуги, служанки, гопи начинают уже критиковать Кришну. Что такое вообще? Что себе Кришна позволяет? Госпожа так страдает, а он не потрудился прийти вовремя вообще. Женщина назначает свидание, он опаздывает. К утру приходит. Странный какой-то весь. Понятно, что с кем-то общался. Придумал, говорит, я тут заблудился в кустах и царапался. Вот только сейчас, едва добрался. Радхарани даже говорить с ними не хочет. Она сари это черное выкинула вообще. Все эти цветы синие сорвала, чтобы не смотреть. Тушь с глаз смыла черную. Все, все, черную краску убрала. Что-то Кришна не вспоминает даже. Никогда, она говорит, больше с ним. Ну вот все, ни за что не заставить общаться. Конфликт. Вот что такое духовный мир. И все, никто не знает, что делать. И Кришна не знает, что делать. Радхарани не знает, что делать. Гопи не знает, что делать. Как их примирить? Он точно обманул. И тут появляется другой персонаж, который знает свое дело в этих случаях. Змей Вриндаванский. Огромный черный змей. У него особое служение. Он очень ядовитый и грозный. Он заползает в эту кунжу. Этот огромный змей, жуткий. Поднимается и хуш на Радхарани. И от страха Радхарани она бросается в объятия Кришны, прячется. И все, они уже обнимаются. И змей сказал Хари Кришна и ушел. Все вернулось на свои места. И все счастливы снова, и все больше еще экстаза. Эти игры проходят, но там такие беспокойства, эти игры. Хотим ли мы этого? Не лучше мы спокойно пребывать в Владивостоке. Спать сколько хотим, ходить на работу, зарабатывать пенсию себе, спокойно умереть. Ну, подумайте. Там столько беспокойств. Некоторые индусы говорят, нет, бхакти это такие беспокойства. Нет, лучше карма-йога. Заработал, накопил, пожертвовал, поклонился, получил еще больше. Еще заработал. Женился. Потом еще раз женился. Нормально. Потом на райскую планету отправился. Ну, как-то спокойно все, надежно. Но Кришна это невероятно что. Он все отберет. Скажет, люблю, а потом бросит. Вот так он поступает. Он постоянно обманывает. Он даже не сказал в Бхагавад-гите, что мой преданный никогда не погиб. Говорит, я этого не могу сказать Арджуна, я могу обмануть. Пусть ты скажешь. Он знает, что он обманывает. Поэтому Арджуну просит, ты преданный, говори, что мой преданный никогда не погиб. Тебе поверят, мне не поверят. Потому что я Кришна. Я играю, я меняю свое мнение. А почему? А почему он такой? Потому что столько джив со своим характером. И вот он играет. Он все это использует для наслаждения всеобщего, увеличивает наслаждение. Это мастер. Мастер мастеров, говорится. Величайший мастер игр. Представьте, столько индивидуальностей, безграничное множество, и столько проблем из-за этого. Но Кришна появляется, и все сразу начинает играться. В блаженстве, в знании, в вечности все совершенно по-другому. Это духовный мир. Поэтому Прабхупада говорит, духовный мир это там, где Кришна. Все. Там, где Кришна появляется, духовный мир. Там, где воспевает святые имя, там духовный мир. Там, где служение Кришне, там духовный мир. Нужно сегодня? О, я не знал, что сегодня. Лежат. Нужно этикетку посмотреть. Танизава. Фамилия японская. Танизава. Запомнил? Посмотри, там повсюду. Где-то у зеркала, может быть, у кого-то в пакете. Начитан. Ну, найдешь. Ага. Сегодня у нас инициация, оказывается, я забыл. День перепутал. Мы должны сейчас привезти четкие. Четкие не привезены. Сейчас, когда приятно съездить за четками. Итак, мы говорили о Кришне. Здесь такая тема, как Кришна наказывает змея Калию. И как он находит с ним общий язык. С этой индивидуальностью. Даже обусловленной индивидуальностью. Мы говорим, материальная, в гунах материальной природы, и Кришна, он умеет, он мастер общения, он может пробудить душу, он очищает, шутха. Если даже в материальном сознании, в материальном теле мы общаемся со святым именем, мы освобождаемся от материи. Кришна умеет общаться. понимая материальную природу живого существа и духовную природу, он может привести человека к совершенству. Учитывая эти два фактора. Например, когда мы общаемся, мы учитываем какие-то материальные качества, но мы можем не видеть наше духовное тело, наше духовное существование еще. Это трудно. Кришна видит то и другое. Поэтому как он действует, это трудно понять. Ну, представьте, как мы привлекли сознание Кришны? Никто же объяснить не может. Я попробовал прасады, и все. Вот. Ну, как это объяснить? Один из самых невероятных приходов, который я слышал, это Нагирамуни Прабху. Я его спросил, как ты пришел в сознание Кришны? Он говорит, не знаю. Я говорю, как не знаю? Ну, кого-то встретил. Ну, да, говорит, предан встретил. И что? Мне сказали, приходи на программу, я пришел. Я говорю, почему? Не знаю, пригласили, я пришел. Ну, а потом что было? Потом сказали, мантру повторяй. Я стал повторять. Говорю, почему? Сказали, я стал повторять. А потом сказали, иди к книге распространения. Я пошел к книге распространения. Говорю, почему? Говорит, ну сказали, я пошел распространение. Вот и все. Но он не может объяснить, он не знает почему. Потом стал харинам проводить. Он же проехал, знаете, как-то в 90-х годах проехал весь Советский Союз, СНГ, с запада до Камчатки. Подаятра была у него. Они без денег группой путешествовали по всем городам в то время. Такая была сумасшедшая группа. Ну, без денег, сумасшедшая группа такая, которой нужно было устроиться где-то там, жить в каком-то городе. Они просто приезжали и вот там переполох поднимали. Он распространял святое имя. И однажды где-то в каком-то городе, я не помню, какой это был город, он проводил харинаму. Новосибирск? Новосибирский, да, это была харинама Новосибирский. Пришла кавери, не инициированная, тогда вообще не преданная еще, на эту харинаму, и стала танцевать, и соединилась. Нагирамуни посмотрел на нее и подумал, вот моя жена. Поэтому трудно объяснить, как человек приходит в сознание Кришны. Объяснить никто не может. Кто-то сказал, я почувствовал запах благовоний, мне понравилось. Кто-то сказал, что я попробовал прасад, мне понравилось, я стал мантру повторять. Кто-то сказал, что ну просто все понравилось, мое. А почему? Мы не знаем. Это Кришна, он знает почему. Это соответствует нашим духовным потребностям, которые мы не знаем себя, мы не понимаем, как я. Это подобно, как вот я пробуждаюсь, но еще не все могу понять. Помните пример человека, спящего в холодной комнате. Он спит, он видит сны. Он не сознает себя в холодной комнате, но во сне ему как-то плохо, неуютно. Он не понимает, что просто это холод вокруг. Что во сне там другая история совсем. Но ему плохо все равно, он чувствует это. И вдруг заходят люди, видят, тут так холодно, этот человек несчастно съежился, спит, укрыли его, зажгли камин, например. Он так ничего не понял, но ему хорошо. Итак, Кришна понимает наше положение. Он может нас привести в сознание Кришны во мгновение ока. Во мгновение ока. Если мы серьезно выберем это. Потому что мы еще выбираем материю и дух одновременно. Еще раз абхаса. Поэтому иногда мы в экстазе, иногда мы не в экстазе. Раз абхаса означает экстаза нет. Это огонь и вода. Взаимогасят друг друга. Но иногда мы в экстазе, иногда гасится. Потому что есть еще и материальное, как это желание. И выбор мы хотим сделать материальный. Успех тоже. Мы желаем материального какого-то. Процветания себе. Но в этом нет необходимости. Кришна говорит, что человек, занимающийся преданным служением, достигает плодов всей йоги, любой. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Плоды всех аскез, всех религиозных практик. Он получит плоды всего. Ему не нужно думать, иметь эти желания материальные. Он получит эти плоды, не желая их, даже не думая. Просто думая о Кришне. Но как человек говорит, я служу Кришне, а не получаю. Означает, что он все-таки думает о плодах. Потому что мы должны получить это в свое время. Говорится, время должно подойти. Своевременно. Если мы получаем что-то не своевременно, мы не сможем правильно воспользоваться этим. Своевременно значит, что мы должны осмыслить то, что Кришна нам дает. И использовать разум, чтобы научиться пользоваться этим. Например, деньги большие детям не доверяют. Не так, что они недостойны. Они наследники уже, но им деньги не дают руки. Почему? Придет время. Придет время, у тебя проявится разум, опыт. Тогда ты сможешь обращаться с большими деньгами. Безусловно, они уже твои. Они уже. Все, у тебя уже все есть, это преданный. Но если сейчас все это дать, ты можешь неправильно использовать. У тебя еще нет разума. Ты еще привязан. У тебя еще есть какие-то анархии, несовершенства. Тебя может обмануть эта энергия Кришны. Ты неправильно будешь, ты не сможешь занять им служение. Она может ослепить тебя. И Кришна прекрасно понимает, кому что нужно и когда это нужно сделать. Не так, что он просто забыл, что живым существам нужно здесь пища, одежда, деньги. Запамятовал Кришна. Ну, он же там на Вайкунхе, там денег нет, но, видимо, вот он и не знает про наши проблемы. А у нас тут девальвация, рубль упал. Недавно совсем. А Кришна наверняка не знает об этом. Зачем он? Все он знает. Он все прекрасно понимает. И девальвацию, он и есть самая девальвация. Именно он это все и строит. А вы говорите, не знает. Да, живые существа тут просто живут по его воле. Они не могут жить только по своей воле. Наши желания всегда внутри его желания. Мы в колыбели находимся. В колыбели исполняющие желания. И когда человек становится преданным, то Кришна заботится о нем лично. Если он не преданный, о нем заботится материальная природа. Она заботится о нем, но не милостиво, но сурово заботится о нем. А Кришна милостиво заботит, все прощающие. Так кому же мы должны предаться? Материальной природе Прабхупада спрашивает или Кришне? Оба дают прибежище. Но одна энергия милостива, а другая нет. За все отчитаемся, за все используем. Наказание придет. Или поощрение. Каждому. А у Кришны нет. Свободен, говорит, от плодов. Деятельности. Никакой двойственности. Ни наказания, ни поощрения, ни блаженства. Блаженное существование. И здесь даже змей Кали достиг этого уровня. Потому что Кришна знает, что это на самом деле душа обусловленная. Это не просто змея, это душа обусловленная. Хорошо. И поскольку у нас сегодня посвящение, мы напомним важный момент. Посвящение вообще у нас будет в воскресенье общее. Субботу. Субботу. Суббота, да, инициация. Но сегодня все же мы одну дадим, одно имя. Это русскоязычная преданная. Но она живет в Японии, вместе с мужем они здесь. Муж также приехал, чтобы участвовать, дать свое благословение. У нее полуяпонская, полурусская фамилия получилась. Можно и так прочитать, и так прочитать. Если ударение переставить, то будет по-русски, если переставить, то по-японски. То есть очень похоже. Итак, там в Токио тоже есть храм, есть преданные, есть служение очень хорошее. Там они проповедуют, распространяют сознание Кришны. И она сегодня получает первое посвящение, четкие имя. Взамен на обеды. То есть обмен будет. Сначала обед, и потом четки. Не наоборот. И она уже давно готова, и она уже эти обеды соблюдает, и уже благословение старших получила, и даже сам Кришна Махарадж рекомендует заботиться о ней. Кандидат достойный, стабильный. Поэтому можно с радостью принять. В этот день мы слушаем о 10 оскорблениях. Я коротко скажу об этом. В субботу я более подробно буду говорить. Сегодня коротко. Которые нужно избегать при воспевании святого имени. Потому что святое имя – это вывод всех священных писаний. Это главное, что мы должны делать. Из всех наставлений, Прабхупада сказал, которые дает духовный учитель, главное является 16 кругов Хари Кришна мантры. Если вы успешны во всем, но не успешны в 16 кругах стабильно, то нужно ждать. Если даже вы искренне преданы, много делаете для Кришны, но если у вас еще нет стабильности в 16 кругах, вы должны ждать. Пока вы каждый день, каждый Божий день, внимательно, не будете воспевать 16 кругов, серьезно, избегая 10 оскорблений. Тогда нужно будет уже получать посвящение. Все. Такие усилия потребуются. Джапа, 16 кругов – это возможность выработать в себе решимость, духовный характер, использовать свободу выбора правильно. Это серьезная школа джапа-медитации. Очень трудная вещь, на самом деле. Она проста в исполнении, но очень трудно избегать 10 оскорблений. Ее качественная сторона безгранична. Собственно говоря, святые могут повторять только совершенные люди. Те, кто очистил сердце полностью. Киртане сада гари, но это означает, что все, человек не имеет никакого ложного эго, никакого чувства собственности. Он как солома на дороге смиренный. И он как дерево может терпеть все, что угодно. И он почтителен ко всем живым существам, но к себе не ожидает ничего взамен. А Господь Читания говорит, что вот эти личности, они воспевают постоянно, спонтанно, киртани, садахари, они знают этот вкус святого имени. Но пока сердце не очищено, это тоже трудная работа может быть. Что даже преданные, готовящиеся к посвящению, знают, что иногда джапа нестабильна. Хотя год, два, три я уже практикую, все же срывы могут быть. Почему? Нужно обратить на качество. Итак, посвящение означает, что мы не можем нарушить эти обеты. Если нарушаем эти обеты, придут реакции. Пока человек не имеет посвящения, реакции не придут. Ну, повторяйте сколько хотите. Можете 16 повторять, можете 2 круга повторять. Все хорошо. Это все хорошо. Что тут плохого? 2 круга тоже хорошо. И круг хорошо. И даже просто так, Хари Кришна на работу собрался, пошел, тоже хорошо. Если даже по случайности скажете, Хари Кришна на улице идут, то тоже хорошо. Но если вы получаете посвящение, скажут, нехорошо. Это уже плохо. Почему? А вы обещали. Кому? Духовному учителю. Средуша свидетель. Это очень нехорошо. Это большая ответственность. Со святым именем не играют, с посвящением не играют. Поэтому самое главное в нашей жизни это ежедневное воспевание 16 кругов. Причем внимательно, избегая оскорблений. Прабхупада гарантирует, что в этой жизни вы достигнете совершенства. В этой жизни. Это гарантия. Если мы примем серьезно этот простой процесс, для которого нужно просто язык, 2 уха, он сказал, даже 1 ухо хватит. Прабхупада говорит об этом. Ушей даже много не надо. 1 хватит, язык, ухо, все. И вы станете совершенным человеком. Не требуется яма, не яма, асана, пранаяма, пратихара, тхарана, тьяна, самадхи. Не надо, это трудно, вы не сможете это сделать. Просто научитесь слушать святое имя в сердце своем. Слушайте себя. Зовите Кришну, общайтесь с Кришной, познавайте Кришну, он в святом имени, он полностью там находится. И первое оскорбление, это когда критикуют преданных. Вот этот негодный ум, он все же находит какие-то недостатки. Ну что делает? Ну он видит их. И он думает, это так важно. Очень важно. Знаете, я увидел такой, как важно, никто не знает, нет? Надо всем сказать. Вы знаете, нет? Того преданного? Не знаете, я вам сейчас расскажу. Очень важно. Я видела, что такое недостаток. Поэтому первое оскорбление, когда воспевающий святое имя критикует преданного другого, он теряет вкус к воспеванию. Он начинает чувствовать раздражение при воспевании. Особенно, когда киртан поет тот самый преданный, который имеет недостаток. Замечали? Кто там поет? Вот тот преданный, не пойду. Хари Кришна. У него куча недостатков. Я их вижу. И если ум наполняется таким видением, вообще не можем находиться в обществе преданных. Все же недостатки есть какие-то. И мы достигли совершенства, глаз, мы начинаем видеть недостатки у всех. Понимаете? Квалификация. Змея Калии. У него столько недостатков, поэтому мы не можем прийти в общество преданное. Что тут делать вообще? Тут у всех рыльца в пушку. Тогда рекомендую такому преданному, если он дошел до такого уже состояния критического, уже совершенно невозможного, тогда поезжай в другое место, там ты никого не знаешь. И он опять в экстазе танцует, никого не знаю, как хорошо, чистый преданный вокруг. Он слушает святое имя просто слушает святое имя. И он может слушать, потому что он не критикует, не видит, не замечает все это. Как же нам жить вот близко и не видеть все эти вещи? Да, нужно видеть преданность. Это особенно касается отношений мужа с женой, женской и мужской стороны. У них отношения всегда какие-то фамильярные, материалистичные. А нужно увидеть преданность. Это труднее. Чем ближе мы общаемся физически, тем труднее увидеть духовные качества. В этом искусство заключается. Что преданных есть культура, этикет. Как не злоупотребить материальными отношениями. Как уметь извиняться, исправить ошибки. Как корректно, приятно говорить правду. Чтобы эта материальная энергия не овладела нами. Чтобы мы не почувствовали отвращение потом друг к другу. Это уже тамас, несчастье. Если мы чувствуем отвращение к каким-то преданным, это уже плохая вещь. Другое оскорбление, когда человек думает, что есть много других великих личностей, кроме Кришны. Почему только Кришна? Есть еще Шива, Чандра, Индра, Брахма, Сурья. Ну, на самом деле великие личности. И ему кажется, что это, по сути, это одно все. Такой взгляд майявады. Он ставит на один уровень верховную личность Бога с другими могущественными личностями. Это серьезное оскорбление тоже. Мы тоже можем потерять исключительное понимание святого имени. Исключительное понимание называется. Особое положение Бога потеряем. И наша джапа тоже потеряет смысл. Третье оскорбление – не подчиняться наставлениям духовного учителя. Считая его обычным человеком. Но гуру разные вещи говорит. То так скажет, то это скажет, что вообще. Я знаю, что он скажет и так. К нему, как только не придешь, кто не скажет, повторяй Харе Кришна и все, и продолжай. Я уже давно все понял, что будет. Я и так повторяю Харе Кришна мантру. Нет. Нет. Пока мы не освоим одного, мы не получим следующее наставление. Да, Прабхупада много повторяет и много повторял. Одного и того же. Но для того, чтобы это усваивалось. Когда это усваивается, мы находим следующее наставление. Ну, следующее наставление. Последовательность должна быть. Поэтому, если духовный человек повторяет одно и то же, мы должны знать, мы не освоили еще это. Мы должны улучшить свое преданное служение. Серьезным образом. Чтобы получить следующее наставление, мы же на пути к Кришне. Один преданный сказал Прабхупаде, я хочу понять Кришну. Непосредственно вот в сердце, игры и прочее. Но Прабхупада сказал, придет время, когда я лично тебя приведу к этому, придет время. Я лично займусь этим, когда придет время. Сейчас ты еще не познал отличие материи и духа. Ты еще не овладел своими чувствами, разумом, умом. Не спеши с этим. Будь последователен. Слушай, что говорит духовный учитель. Четвертое оскорбление, когда критикуется литература ведическая. Тут две причины, я слышал. Одна причина, что описывается что-то трудно для понимания. Очень сложные тексты какие-то. Трудно понять. Тогда критикуется, говорит, а это можно не читать вообще. Либо Священное Писание критикует материальные привязанности очень сильно. Тоже какие-то люди скажут, вот видите, какие ваши Священные Писания. Против любви, против добра. Ваш Кришна, Бог, толкает Арджуну на войну, насилие, поощряет это все. А Кришна говорит мудрецам на Курукшетре, что тот, кто привязан к телу, к родственникам, к своей земле родной, не лучше осла или коровы. Вот есть такие острые выражения в шастрах, и они служат причиной для критики некоторых людей. Мы знаем, что такие люди обычно выбирают пол курицы, они берут что-то из шастры, другое отрицают, отвергают. Это оскорбление. Пятое оскорбление, когда человек считает, что это плод воображения величия святого имени. Надуманное. Нет, на самом деле, не так могущественно святое имя. Это невозможно. Но это надумано, преувеличено. А шестое оскорбление означает, что он интерпретировал святое имя по-своему. Материалистически объяснял его смысл каким-то образом. Седьмое оскорбление, когда человек думает, он знает о могуществе Святого Имени. Он знает, он имеет опыт. И поэтому он думает, Святое Имя так могущественно, поэтому ничего страшного, если иногда погрешу. Чуть-чуть. Ну, понимаете, Кали-Юга кругом. Есть причина. А потом буду очищаться, да и все. Если оно такое могущественное, это же не проблема. Грех не проблема. На самом деле это правда, что грех не проблема. Неважно, какое количество грехов, очень быстро можно очиститься от этого. Это не будет препятствием для того, чтобы общаться с Богом, со Святым Именем. Грех можно легко устранить, факт. Но вот это умонастроение, оно очень оскорбительное. Воспевать Святое Имя и снова возвращаться к греху, чтобы очиститься, это очень оскорбительно. Успеха не будет, вкус потеряется. Восьмое оскорбление, когда преданный думает, что Святое Имя поможет мне достичь материального процветания, могущества. Думает, что это сродни разделу карма-канда. Успех в кармической деятельности вплоть до райских планет можно достичь. Да, можно думать об этом. Как мне одна сказала преданная за несколько дней до смерти, когда я спросил, какое ваше желание, куда вы хотите отправиться? Она сказала, я не хочу Кришну. Я не понимаю Кришну. 11 лет практики. Но я хочу жить в Арнашрама-дхарме, она сказала. Я хочу снова родиться, чтобы жить в хорошем обществе, гармоничном. Это понимание Святого Имени на материальном уровне. Ну, то есть она еще не смогла достичь чего-то большего. Она уже многого достигла, конечно же, за ту жизнь. Но все же она вот имела такие желания. И она воспевала Святое Имя именно с такими желаниями. Она поняла это перед уходом. Не знаю, как, что было во время ухода, потому что она была одна. Возможно, вспомнила Кришну. Кто знает? Кто знает? Потому что момент смерти – это совсем другое. Все бывает и такое, как Аджамила. Он вспомнил Кришну, Нараяну, момент смерти. И он освободился, тем не менее. Но на тот момент, когда я спросил, она сказала, что у нее вот такие стремления в сердце. Девятое оскорбление, когда преданный распространяет славу Святого Имени неверующим людям, непреданным. Прабхупада обычно людям представлял Хари Кришна мантру как средство очищения. Чета дарпана маджана бхама гадава генирвабана. Это первый стих Шикшаштаки. Тут говорится, что Ниджа, Сарва, Шакти, все энергии в Святом Имени есть. Вы можете получить все отсюда. И особенно можете очистить пыль с сердца, накопленную за много-много жизней. То есть он говорит о средстве, очищающем средстве, потому что Святое Имя одновременно средство и цель. Не говорите о сокровенных вещах материалистам, которые не контролируют чувства. Потому что Хари Кришна – это Радха и Кришна, на самом деле. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это энергия наслаждения, Кришна всепривлекающий. Мы описываем вот таким образом, осторожно. И посвящение не дается людям, которые не следуют принципам. Святое Имя – это оскорбление тоже. Поэтому в нашем движении это правило. Если мы хотим получить посвящение, то мы должны соответствовать этому требованию, Святому Имени. Встать на путь чистоты. Иначе мы не можем давать Святое Имя. Это будет серьезная ошибка. Причем пострадает не только ученик, но и гуру за это. Потому что это оскорбительно. Поэтому, когда ученик обещает, дает обеты, гуру дает ему эту возможность воспевать Святое Имя. Имеет право на это. Кому угодно, говорится в Ведах. Гуру может кому угодно, кого он любит. То есть, если это кандидат достойный, он может дать ему. Это его право. Преданный получает такое право давать Святое Имя. В Гуру Парампаре так происходит. Гуру Парампара, она распространяет Святое Имя всем людям, дает Святое Имя. И десятое оскорбление – сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы слышали множество наставлений об этом. Говорится, что это корень всех других оскорблений. Отсюда исходят все самые ужасные ошибки. Что мы за собой оставляем право решать, когда предаваться, когда не предаваться. Даже получив Святое Имя, представьте, воспевая Святое Имя. Мы за собой это право оставляем. Нет. Нет, мы должны внимательно воспевать Святое Имя. И если мы видим, что есть какие-то препятствия на этом пути, мы должны устранять эти препятствия немедленно. Не сохранять эти материальные привязанности в сердце, а освобождаться от них, потому что это зависит именно от нас, от нашего выбора. Вот тут уже работает выбор. Что мы выберем? Эту анартху или Кришну? Всегда будет выбор. Пока мы идем до конца, всегда будет выбор перед нами. Куда идти? В Майю или в сознание Кришны? Я прошел какой-то путь в сознание Кришны, но снова выбор у меня. Продолжать или нет? И Кришна скажет, продолжай. Гуру скажет, продолжай. Общество преданных скажет, продолжай. Мы хотим верить в себя. Мы хотим, чтобы ты оставался чистым преданным. Мы как раз этого друг от друга и хотим. Но если я при этом сохраняю материальные привязанности, я совершаю серьезную ошибку. Как, например, старших преданных, младших всегда ожидают, что они должны быть безупречны. А если ошибаются, они, конечно же, исправляют свои ошибки. Они смиренны, они разумны. И мы должны чувствовать эту ответственность и устранять эти свои материальные недостатки, чтобы не разрушать веру других людей. Это тоже большая ответственность, что касается старых преданных. Если же мы сохраняем свои материальные привязанности, вера у младших пострадает. Он столько лет в сознании Кришны, посмотрите, что он делает. Он уже 10-й раз женится. Или что-то в этом духе. Как это совместить с его преданным служением? Скажет, если он такое долгое время не очистил свое сердце, то почему должны верить в этот процесс? Нужны такие хорошие примеры. То есть сохранять материальные привязанности не означает не иметь материальных привязанностей. Мы можем иметь материальные привязанности, но не сохранять. Множество привязанностей мы даже не видим сейчас. Это не беда. Это просто самосоздание. Увидим. И вот когда увидим, нужно с этим что-то делать. Спящего человека разбудить несложно. Но невозможно разбудить притворяющегося спящим. Вот это вот лицемерие, оно является изначальным как бы вот этим вот недостатком кали-юги. Лицемерие, вражда, вот отсюда исходит сохранение материальной привязанности. Но внешне я преданный, а внутри я думаю о чем-то другом. Видите, говорится, это обман. Если человек внешне принимает отречение, но думает об объекте чувственного наслаждения, это ложь, это обманщик. Он обманывает себя и других. Поэтому преданный, если видит в себе какие-то недостатки, он их пресекает, он с ними работает. Он не позволяет им развиваться, расти, он повторяет внимательно джапу, он просит Кришну. Он уже преданный, он выбирает Кришну, Кришне обращается. И эти анартхи, недостатки, они только помогают ему таким образом продвигаться в духовной жизни. Но если он сохраняет их, никто ему не поможет. Ни священные книги, ни лекции, ни киртаны, ни общение с преданными, никакого способа нет. Если он выбор сделал такой, он же свободен. Это действие оскорблений святого имени. И Бхактивинода Тхакура говорит, что этого можно избегать, просто внимательно воспевая свои круги. Каждый день. Конечно, преданные многие заняты, они работают за рулем и так далее. Город, семья, все это. Могущественно тоже. Джап иногда на ходу, на бегу. Нет, старайтесь находить время для джапы. Старайтесь находить в хороших условиях это делать. Чтобы не было помех, чтобы была возможность слышать. И больше ничего, кроме этого. Это главное. После посвящения наша главная обязанность это просто повторять 16 кругов мантры. И больше ничего. Ну, если делать принцип. Это главная обязанность. Если время остается, делайте все остальное. Так, как он сказал. Не так, что моя главная обязанность осталась работа и дом. Это моя дхарма. А если время остается, джапу повторю. Нет, после посвящения будет наоборот. Первая обязанность, 16 кругов, 4 принципа. Если время остается, иди на работу. Не остается, никто не виноват. Но вы увидите, время останется. У преданных много времени, на самом деле. Они мало спят. Они мало едят. Они вообще не едят, только просад. Они не говорят глупостей. Они не смотрят телевизор. Они вообще не пользуются интернетом. Мы же знаем. У них куча времени. У них свободная жизнь вообще. И если мы не будем свое время тратить по пустякам, мы все успеем делать. И даже больше еще останется время. Время на праздники еще останется. Мы были в Удупи Кришна, Южная Индия как-то. И там 9 месяцев в году в храме праздник. 9 месяцев в году. И каждый день кормят 10 тысяч человек в храме бесплатно. Ежедневно. Мы поинтересовались, как это вообще возможно. 10 тысяч человек каждый день. Бесплатно. Храм. И 9 месяцев в году праздник. Мы туда приходили, каждый день какой-то праздник был. Каждый день. И народу. Не работают вообще. Как Хари Кришна. Поют, танцуют каждый день, когда не работают. Непонятно. Нам сказали, идите на задний двор туда. Пришли на задний двор, увидели вереницу грузовиков индийских. Мы не видели, где кончаются грузовики. Они были все с овощами, с мешками риса, с горохом. Вот они варят кичи, овощи. Они жертвуют люди. Как караваны просто. Каждый день караваны. Караваны пищи. Они готовят и распространяют бесплатно. 10 тысяч порций минимум. Пожалуйста. Это преданное служение. Кришна все дает преданному для служения. Не для служения нужно заработать. Ничего не дается бесплатно. А в преданном служении не нужно зарабатывать. Все приходит само по себе. Я не говорю, что нужно оставить работу. Нет. Работу не нужно оставлять. Потому что не время еще. Когда-то придет время, и преданный вообще ничего делать не буду. Буду только говорить и есть, и мантру воспевать, и все. Такое время придет, и все, конечно, счастливы, когда это время придет, ждут. Когда же наступит тот день, когда я ничего делать не буду, просто петь, танцевать, повторять джапу. Да, но для этого нужно быть в экстазе, иметь высший вкус, тогда ничего другого не нужно будет. И никто не скажет ему, иди на работу. Никому такого в голову не придет сказать, что это будет аппаратха. Если у человека нет материальных желаний, никто ему не скажет, даже родственники не скажут, иди на работу. Просто не скажут, иди пой, киртан. Иди проповедуй. Иди просад прими со всеми. Иди почитай что-нибудь, расскажи что-то другим людям. Потому что там есть Кришна. Иди распространяй Кришну. Но для этого мы должны достичь с вами чистого воспевания, говорится. А что же нам помогает очиститься? Вот эта самая работа, вот эта самая семья. Вот сейчас мы должны так смотреть на это. Это мое очищение. Это вот моя судьба. Я должен принять это сейчас ради очищения. Это трудно. Но я должен пройти этот путь. С честью. Не посрамить общество преданных. Но придет время, когда сердце очистится. Ведь время придет. Оно уже наступает. Это время. Сердце очищается. Это факт. Если мы сбегаем 10 оскорблений, внимательно воспеваем свои 16 кругов, обязательно мы очистим свое сердце в этой жизни. И не важно, каких успехов человек достигает внешне, важно, что он воспевает со вкусом. Я однажды спросил одного духовного учителя давным-давно. Это было во время упадка проповеди. Было время, когда очень мало людей приходило на лекции. Даже храмом. Такая депрессия немножко была. Было такое время сложное. Я спросил, а что же делать? Мы проповедуем, но людей мало. Нет какой-то деятельности такой обширной. Результаты, эффекта какого-то. Ожидаемого. Я был немножко удручен этим настроением. Но он сказал просто. Он уже имел опыт. Он сказал, если... Ты проповедуешь или воспеваешь, у тебя есть вкус, всегда тот придет. Об этом думай. Не думай результатов, продвигайся сам. И когда ты придешь вкус, люди обязательно придут. Потому что все хотят этого. Все хотят Кришну. Поэтому все искусство, наша деятельность, наши практики, весь вывод, вет, говорит, заключается в том, что нужно просто чисто произнести имя один раз. Один раз достаточно. Чтобы больше не иметь никаких беспокойств, проблем. Но чисто. И вот эта практика ежедневно 16 кругов, а ведь нам нужно один раз услышать. Поэтому в жизни так много испытаний, так много уроков. Наша школа быстро учит, понимаете, это все в жизни. И в конце концов, мы придем к этому и скажем, чисто произнесем святое имя. Бхактивинода Тхакура, он молится, дай мне чистое имя. Я погибаю здесь, я погибаю в огне вожделения, в огне материальных желаний. Я падший, я самый падший, ты самый милостивый, ты самый падший спасаешь, спаси же меня первого, я самый падший. Он молится, дай мне святое имя, спаси мою душу. Так искренне молится он. А потом он успевает, что за чудо, теряю сознание от блаженства. Я получил это имя. Получил, чистое имя получил. Он так ликует в какой-то момент. Описывает, что такое это чистое имя. Когда я слышу просто этот барабанный бой, у меня, говорит, ноги бегут туда в припрыжку просто. Я вижу тулость, я вспоминаю Кришну, вот на состоянии сознания Кришны, он говорит, какое чудо, я получил святое имя, я получил, он в таком восторге. Но он так молился, так просил, воспевая святые имена, дай мне чистое. Я уже повторяю, но дай мне возможность чисто принести. Один раз, пролей на меня свою милость, я не способен, у меня одни материальные желания в сердце. Их миллионы, их тысячи. Смогу ли я? Я беспомощен. Я тону в океане материального существования. Дай мне возможность один раз услышать святое имя. А потом он ликует, потому что он молился, он просил, он хотел, он желал, он работал, он повторял. Он общался с Богом таким образом. 13 описывает, начинает смиренно, как солома на дороге, говорится, кто мы такие перед Богом? У нас что, есть положение какое-то или достоинство перед Богом? У нас ничего нет. Мы нищие душой, говорится. Несчастные, больные люди. Живущие в жалком материальном теле, хрупком, ненадежном. В этих хрупких, ненадежных отношениях мира и войны, счастья, несчастья. Поэтому преданный очень смиренно обращается. Я помню на фестивале Садусанга, это был прошлый фестиваль, когда мой гуру Махарадж говорил об этом, о святом имени. Вы знаете, что он после паралича, он едва-едва, но он дает лекции. И он говорил о том, что нужно просить святое имя чистое. И он закричал всем, кланяйтесь, просите. Весь пандал был там, много преданных было. В это место слуга подходил к нему, хотел что-то вытереть, там поухаживать за ним. Он его по руке хлоп левой рукой. Говорит, кланяйся тоже, просись, чистого святого имени, все кланяйтесь. И смотрю, весь пандал вообще склонился, тут панчататва. И что-то такое невероятное случилось, знаете, вот что-то невероятное стало происходить. Я был поражен, что вот как-то все реально откликнулись, вот не просто слушали, а откликнулись, почувствовали, что вот так надо, вот поняли, что вот как надо воспевать, вот как нужно вызывать, нужно простить. 16 кругов, этого достаточно, говорится, будет. Если мы будем, получим это умонастроение, по милости Господа читанию, он был в этом умонастроении, он искал Кришну, где же Кришна, где мой Кришна, где мой Кришна, где мой Кришна. Он дал это на разлуку, состояние разлуки, счастье в разлуке. Любви в разлуке, говорит, это высшая бхава. И в этом состоянии мы воспеваем свое святое имя, свои круги в сердце. Ни между делом, ни ради денег, ни ради наживы, ни ради власти, ни ради престижа, ни ради чего, ни ради святости даже. А просто мы хотим приблизиться и обрести любовь к Богу. И так с каждым днем мы должны привыкнуть приближаться к Богу. И все придет в свое время, не беспокойтесь ни о чем. Кришна все знает. Имя – это Кришна. Он прямо в сердце слышит нас, вот как мы воспеваем. И он знает, каким путем нас вести. Не привыкайте воспевать невнимательно. Есть привычка воспевания. Поэтому это хорошо, что мы повторяем снова эти действия оскорблений время от времени, чтобы улучшать свою джапу, в этом суть практики заключается. Улучшать каждый день ее. Если кто-то так настроен, то ты самый удачливый из людей. И его больше ничего не волнует. Так, четки еще не привезли, хотя мы уже поговорили об этом. Поэтому сейчас несколько вопросов.
Программа публичная. практику повторения Харикришна Махамантры 16 кругов, мы говорили о том, что не нужно прямо сразу после 16 кругов начинать, лучше постепенно, чтобы не было проблем. С другой стороны, если рекомендуется 16 кругов минимум, 5, а в идеале, что 5-4 сначала сухопада просил, даже в момент можете раскрыть подробнее. То есть в начальных этапах это может быть все сравнительно повторять, потому что можно сыграть медицинную роль, вопрос функции.
Харинама Чинтамни описывается техника воспевания святого имени. Там Бхакти Натхакура описывает, что начинать лучше с 4 кругов